То, значит, мы продолжаем книгу «Берешит». Перерыв был большой, оправданный, потому что на чем мы остановились? Мы остановились на том, как Хам, сын Ноха, и сын его Кнаан, как они согрешили против Ноха, и за это были прокляты. А все началось с того, что Нох, после того, как он вышел из ковчега, он посадил виноградник. Посадил виноградник, сделал вино, напился пьяным до непотребного состояния, так что свалился у себя в шатре, как бы. Без чувств. Да. То есть он свалился у себя в шатре без чувств. Вот. И из-за этого, то есть, как в Торе написано, да, дальше как бы из-за этого поступка Ноха он потом вынужден был проклинать часть своих собственных потомков. Вот. И мне хотелось выучить из этого что-то понятное нам такое. Не просто рассказ, не просто объяснение слов, которые в Торе написаны. То есть увидеть в этом что-то понятное и для нас с вами сегодня. Ну, насколько это возможно, конечно. Вот. И ясное дело, что здесь идет игра между... Ну, вот упоминали комментаторы о том, что его грех, он имел отношение к греху Адама. Потому что по одной из версий Талмуда, древо познания добра и зла – это был виноград. Талмуд дает три версии, что было древом познания добра и зла. То ли это был виноград, то ли это была пшеница. В смысле, хлебное дерево, назовем это так, да, потому что тогда это вот хлеб рос на деревьях. То ли это был инжир. Причем инжир приводит Талмуд из-за того, что там же в Торе сказано о том, что они сделали себе одежду из листьев инжира, из листьев инжирового дерева. То есть это как бы по-простому единственная причина, почему инжир упоминается как древо познания добра и зла, а вот пшеница и вино – это уже, конечно, это уже фундаментальные вещи, потому что есть... Два плода земли, как бы вообще, и деревья в частности. Ну, сегодня пшеница – это уже не плод дерева. В общем, есть два продукта, да, на которые, когда мудрецы устанавливали благословение на еду, они установили два совершенно особенных благословения. То есть все овощи, все, что растет напрямую из земли, мы благословляем горы при Адама, то есть это плод дерева, плод земли, все то, что растет на деревьях, мы благословляем при аэц, да, в том числе и инжир, да, там, и другие важные плоды земли Израиля, то есть просто плод дерева. На хлеб и на вино благословения совершенно особенные. Да. На хлеб мы благословляем амоци лехем мин аарец, производящий хлеб из земли. Значит, а на вино мы говорим боре при агефен, благословляющий плод лозы. И это не единственное, что отличает хлеб и вино от всех остальных продуктов питания. Вот. Они вообще скорее плод рук человеческих. Да? Ну, то есть вино – это плод лозы виноградной. Причем на сам виноград мы благословляем не плод лозы виноградной, а плод дерева. То есть, если есть виноград просто как виноград, то он ничем не отличается от всех остальных плодов дерева с точки зрения благословения. А вот если человек решил выпить вино, он благословляет плод лозы. То есть получается, что настоящий плод лозы – это вино. Просто это приходит... Вино. То, что мы можем благословлять носок, как будто бы это вино, это потому что так постановил Талмуд, что свежевыжатый виноградный сок – это все равно, что вино. Ну, потому что это будущее вино. Да? Хотя, конечно, вино, да, то есть настоящий плод лозы виноградной – это вино. Он важнее, чем сам виноград. То есть получается, что как бы вино приходит в этот мир внутри вот этих плодов, плодов виноградин. Даже есть мидраш, который говорит о том, что в будущем мире праведники будут пить вино, хранящееся внутри плодов со времен Берешит, со времен сотворения мира. То есть где-то там есть лоза, на которой есть виноград, созревший еще в 7 дней творения, в котором хранится вино с тех пор. Это можно понимать по-простому или не понимать по-простому. Но смысл в том, что виноград – это просто как бы такое хранилище, да? Сосуд, в котором содержится вино. Да, в том мире, в котором мы сейчас находимся, для того, чтобы получить из винограда вино, нужно человеку приложить усилия. То же самое с хлебом. Хлеб совершенно не похож на естественный плод злаков. Пшеница, она очень далека. Это не только мудрецы Талмуда заметили. Я так понимаю, что в традициях любого народа есть совершенно особенное отношение к хлебу. Потому что именно хлеб для большинства народов, он служил основой пропитания. И это, конечно, не случайно, с одной стороны. А с другой стороны, хлеб, он требует очень многих усилий для того, чтобы приготовить его, чтобы сделать из зерна хлеб. И я вам скажу, и тут еще нужна немалая доля удачи для того, чтобы испечь хлеб. То есть это благословение, это особенное благословение. Среди 10 работ, которые, среди 39 работ, которые запрещены в субботу, которые мы учим из храма, 10 работ – это для того, чтобы произвести хлеб, начиная от вспашки земли и кончая выпечками. То есть 10 этапов, 10 трудов, да, должен совершить человек в этой жизни, в этом мире, для того, чтобы получить хлеб. Примерно то же самое относится к вину. С вином, наверное, меньше работ, чем с хлебом. Но в вине больше чуда. Вот. И, в общем, это два... Да, конечно, особенное благословение. Это же не просто так. То есть это два важнейших для человека в этом мире продукта. Но если хлеб – это однозначно мудрость, да, ну, есть очень много то, что связывает... как бы в аллегориях мудрецов то, что связывает хлеб с мудростью. А вот вино, оно как раз мы находим, что вино, оно в словах мудрецов, оно имеет двоякое толкование. Вино может быть и хорошо, и плохо. Вино – это тайна, с одной стороны, а с другой стороны, это, ну, вот как раз вот здесь вот в комментаторах на события с Ноахом очень много сказано про дурную сторону вина. И про Сота упоминается, которая от вина согрешила, и про Назира, который, увидев Соту, он сторонится вина. И приводятся мидрашим, которые говорят, что изгнание, первое изгнание после разрушения первого храма было связано с вином. Ну, имеется, как бы по-простому, конечно, имеется в виду вино возлияний на жертвенники чужим богам, да? Но ничего же не бывает случайно, да? Почему-то не хлеб они им приносили, именно вино возливали. То есть вино, оно имеет как бы двойственную... И...
Это тоже опасно.
Конечно, как и тайна, как и настоящая тайна этого мира, она опасна. Вино опасно для живущих в этом мире, как и настоящая тайна этого мира, она опасна для обычного человека, который находится. Сейчас у нас праздник Пурим. Это который ближайший, да? Вот в него как раз, в этот праздник, есть такая специальная заповедь мудрецов пить вино. Да? Это связано с Пуримом, что вино разрушает границы, смешивает. Чтобы не растекаться слишком далеко, я скажу так, да? Вино – это тайна из будущего мира, тайна из прихода Машиаха. Это то, что должно раскрыться тогда, когда оно будет созревшим. Как вино, которое хранится в винограде для праведников 7 дней творения. Кстати говоря, мудрецы, ну и конкретно Каббала, разделяют, интересно. То есть само по себе вино – это аспект суда. Но есть вино, которое не несет в себе аспект суда. Подслащенное милосердием. И его называют яин мишумар. По-простому это значит вино выдержанное. Хотя, конечно, ну, как бы имеется в виду вот это вино, которое хранится. То есть вино для того, чтобы оно человеку несло не вред, а пользу, оно должно быть выдержано. Оно должно быть выдержано годами. Оно должно быть... Ну, не могу другого слова найти, кроме как выдержанное. О, так вот. Это я к чему все говорю? Чтобы хоть как-то оправдать Ноаха. Да? Видели мы в комментаторах, это касалось, помните, когда Ноах открыл ковчег, он первым делом послал ворона. Почему он послал ворона? А это такое проклятое создание.
Не жалко.
Вот. Не жалко. И только потом он послал голубя на разведку. Да? Там есть мидраш, который говорит, что Ноах считал, что этот потоп, он не просто... То есть, спасение Ноаха из потопа – это было не просто спасением ради продолжения существования мира. То, что потоп был искуплением всех грехов, которые были совершены Адамом и всем поколением потопа до него. То есть после него, точнее, после Адама. Все грехи, совершенные до потопа. И Ноах считал, что сейчас он приходит в новый мир, исправленный до совершенства, где нет зла. И даже проклятое творение, проклятое создание, такое как ворон, оно должно в этом мире приносить пользу. И я так думаю, ну это называется с ограниченной ответственностью, я так думаю, что поэтому Ноах посадил вино. Он, очевидно, понимал разницу между вином и хлебом. Ну, то есть, как бы, хлеб – это мудрость, близкая к нам. Мудрость этого мира, то, что человек позволяет, мирослужение, мироисправление, не мира награды. То есть это то, что это главное пропитание, главная основа существования человека в этом мире. А вино уже имеет отношение к будущему миру. Вот. Так вот, Ноах, очевидно, решил, что пришло время пить вино. Поэтому посадил виноградник. То есть он как бы считал, что он не одуреет от этого вина и не будет от этого никакого вреда, но получилось то, что получилось. Да, так и был проклят, в результате был проклят Хам в лице его сына Кнаана, который, скорее всего, вот так во всяком случае говорит большинство комментаторов, он был все-таки первенцем Хама, да, Кнаан, но тем не менее он был проклят. Ну, то есть как бы... Не будем как бы сейчас вспоминать, углубляться в детали, кто на самом деле был в этом виноват, да, Хам или Кнаан, да, и почему именно был проклят Кнаан, это, на мой взгляд, не столь существенно. Да. В любом случае, был проклят Кнаан. Да, вот. Это, собственно, 25 стих. «Ваеймар ару Кнаан эвита вадим еляхов» и сказал Ноах: «Проклят Кнаан, рабом рабов будет братьям своих». Рабом рабов, потому что на много поколений. Да? Вот. «Вияймар». О, и тут же идет благословение. Если все это нам нужно для дальнейшего как бы развития повествования Тора. Повествование не в смысле, что это просто рассказ, а Тора нас к чему-то ведет. Да? «Вияймар барух ашем илакейшем» и сказал: «Благословен Господь Всесильный Шема, или Ашем Элакейшем, Господь Судья Шема, да? Шема, да? То есть он фактически он благословил благословил своего сына Шема именем Всевышнего. «Ваи к нан эвет ламо, и будет к нан раб им». Здесь Раши обращает внимание на то, что Кнаан будет рабом им, да? В смысле Господу Шема и самому Шему. А это прямой намек на то, что произошло, когда народ Израиля выходил из Египта. Да, единственным условием, которое позволило бы кнаанеям, которые тогда владели землей Израиля, остаться в земле Израиля, потом как Кнаана, это чтобы они должны были быть превращены в рабов. Это называют эвет кнаани, это особенный статус. То есть, с одной стороны, это очень низкий из того, что мы можем найти в Торе, статус раба. В смысле, это раб, который не может владеть никаким собственным имуществом, в отличие от эвет-еврея, от еврейского раба. Это с одной стороны. С другой стороны, вот этот статус кнаанского раба, он поднимал этого раба над всеми остальными народами окружающими, и уж тем более над самими кнаанеями. Потому что эвет кнаани, то есть вот этот самый кнаанский раб, он уже был обязан в заповедях, а быть обязанным в заповедях – это благословение. И если его освобождают, то есть освобождение кнаанского раба означало автоматический переход в статус еврея. То есть кнаанский раб – это фактически раб Всевышнего, но не напрямую, а посредством того, что он становится рабом еврейским. То есть это такое приобщение человека через статус раба к служению Всевышнего. Это то, на что обращает Раши в этом стихе. «Ваёмер барух Хашем элокей Шем, ваи кнаан эвет ламо». Значит, благословен Всевышний Бог Шема, и будет кнаан рабом им. То есть и Всевышнему, и Шема. То есть это исправление кнаана. То есть в благословении Шема исправление кнаана. Дальше, еще стих. Яфта элаким лейфет, вейшкон баалей шем, вейкнан левит ламо. Опять. Значит, яфт элаким лейфет, ну как бы, сделает хорошо, красиво, или как Раши объясняет, Тарбун, Ункилос это переводит, расширит Господь Яфету, третьему из сыновей, да? Хама мы уже упоминали, Шема упоминали, Яфет. Яфета Всевышний расширит. Кстати, без четырехбуквенного имени Всевышнего, только Эляки. Да? То есть Яфету будет принадлежать большая часть земли. То есть весь этот мир, он будет принадлежать Яфету. И тут же сказано, «Ваишкон бе алей Шем», и будет он жить как бы в шатрах Шем. Теперь кто он? А кто будет жить в шатрах Шема? Есть Мидраш Агада, из которого очевидно, что жить в шатрах Шема будет Яфет. Вот.
Арендовать?
Нет, не арендовать. В смысле, так сказать, что несмотря на то, что Всевышний расширит, как бы, распространит владение Яфета по всему миру, по всей Айкумене, тем не менее, все равно смысл этой жизни, он будет в шатрах Шема. И мудрецы узрели здесь намек на греческий язык. Яван, то есть как бы прародитель греков, Яван. Мы на лашон а-койдеш греков называем Яван. Вряд ли нынешние греки потомки тех, но греки, так сказать, эллины, да? Так вот. Мудрецы говорят, что здесь есть намек на то, что единственный язык, на который можно Тору перевести адекватно, это греческий язык. И это Яфт, Вейшкон Баалей Шем, и будет он как бы присутствовать, находиться в шатрах Шема. Это единственный язык, на который можно адекватно со всей глубиной перевести Тору. Мы сейчас не про классический в некоторых местах перевод, который называется септуагенты, хотя он и к септуагенте никакого отношения не имеет. Но как бы мудрость Торы может быть выражена греческим языком. Так говорит Агада. Но, да, так вот, естественно, что с точки зрения этой Агады, кто будет жить в аллее в шатрах Шема, будет жить Яфет. Но, вообще-то говоря, по-простому, и так очевидно из комментария Раши вытекает, и из многих еще комментариев тоже, Яфтель Аким Лаефет, то есть расширит всесильный Яфета, и, несмотря на это, будет жить в шатрах Шема. То есть даст как бы весь этот мир, да, который под солнцем, да, он даст Яфету, но находиться будет в шатрах Шема. И тут Раши как раз приводит Ешрашки на то бы Израиль, то есть присутствие Всевышнего будет в Израиле. А еще есть Мидраш мудрецов, да? Значит, он усматривает в этом еще один намек. Яфтель Аким Леафет, Шебана Корыш, Шая Мибне Яфет Бетшини. То есть вот это Яфт, то есть то хорошее, что сделал Господь Яфету, это то, что Корыш, персидский царь, который из потомков Яфета, он позволил построить второй храм. Ло шарта башхина, вейхан шартан, бемигдаш решон, шебанаш лома шаями бнейшем. То есть, когда персидский царь позволил построить второй храм, в этом храме не было настоящего присутствия Всевышнего. То, как оно было в том храме, который построил Шломо. То есть по этому комментарию тоже Вишкон Баалейшем, то есть это значит, что несмотря на то, что Всевышний даст благословение Яфету и расширит его владение, и даже даст ему какую-то заслугу в том, что вот один из потомков Яфета построил храм, все равно сам Всевышний, он присутствует только в шатрах Шема. Ну и опять, «Ви кнан эвет ламо», и будет кнан рабом им. Ну здесь уже Яфет тоже упоминается. То есть здесь еще некий аспект рабства кнаана, о том, как бы, что есть на потомках кнаана вот такое проклятие, что быть им рабами. Не только Всевышнего, не только Шема, и рабами Всевышнего через Шема, но это как бы вот такое вечное рабство. Вот. И рабство, тут уже нужно сказать несколько слов, это как бы обязательно в принципе, потому как Тора определяет статус раба, это видно как из еврейского раба, как еврей становится еврейским рабом, из-за неспособности отвечать за свою жизнь. То есть если человек не способен нести имущественную ответственность, он становится рабом. То есть у него как бы вообще быть хозяином еврейского раба, да, это еще то удовольствие, да, потому что ему нужно обеспечивать уровень жизни не меньше, чем хозяину, его нельзя как бы. То есть не, да, это не для бедных людей иметь еврейского раба, вот. Еврейский раб – это фактически такой вид патронажа над человеком, когда, ну как это называется по-русски, назначают внешнего менеджера. Да? То есть это кризисного менеджера. Да? То есть это человеку, который не справился с обустройством своей собственной жизни, ему назначают кризисного менеджера. То же самое, чуть-чуть в другом аспекте, кнаанский раб. Он может быть рабом Всевышнего, но только если над ним будет кризисный менеджер, то есть тот, кто будет следить за тем, каким он будет рабом Всевышнего. Да? То же самое кнаанский раб. То есть рабство – это такая разновидность исправления для человека, который сам не может справиться со своим собственным исправлением. И не будем говорить, там, кто там потомки Кнаана, кто нет, это как бы, ну, во-первых, не наше дело, все это перепутано уже, да. Но есть такая разновидность людей, которым как бы суждено рабство, не потому что вот просто их взяли и прокляли, да, а потому что в этом их исправление. Если у него не будет хозяина, в хорошем смысле этого слова, да, так он и не сможет сохранить даже человеческий облик. То, на этом остановимся.